Проблема России и Ближнего Востока – это проблема очень серьезная и очень кровавая для России. Если до XIX века, включительно, Ближний Восток для России представлял опосредственный интерес, поскольку прямой торговой выгоды от выхода Российской империи к Черному морю России не получала, ввиду того, что юг был очень экономически слабый. А сельскохозяйственная продукция не пользовалась тем спросом ввиду ее низкого качества. А во-вторых, рядом находились житницы европейские. Это такие, как Польша, Литва, значит, Австро-Венгрия, где, собственно говоря, и производились в основном продукты питания для Европы. А промышленные товары в основном шли через наш замечательный порт, столицу нашей Российской империи, Санкт-Петербург, а также порты на Прибалтике. Какой же интерес тогда был у России, почему она очень сильно стремилась выйти к Черному морю и, значит, присоединить к себе вот эти вот земли и участвовать в жизни Ближнего Востока. Ну, понятно, что это была просто обыкновенная безопасность южных границ Российской империи, поскольку бесконечные набеги, бесконечные, значит, ватаги, которые, значит, шатались по степям, приближенным, значит, вот к Черному морю. И это бесконечное восстание, хотя бы вспомнить только достаточно одного, вспомнить одно восстание, крупнейшее, которое до сих пор, значит, в памяти у нашего народа, это Степан-Разинское восстание. Вот. Потом восстание некрасовцев и восстание Булавина. И это все юг, который в том виде, в каком он существовал, для Российской империи представлял элемент нестабильности. Ну и, естественно, конечно, нельзя было забывать, что Российская империя тогда хотела уже стать столицей славянского мира. И не просто славянского мира, а столицей православного мира. А для этого ей необходимо было утвердиться на Святой Земле. Святая Земля, это вы сами знаете, что такое это. Палестина, это Иерусалим, это Сирия и, соответствующим образом, Египет. И надо сказать, что наше царское правительство очень хорошо решило эту проблему. Вот. Правда, для этого потребовалось 4 войны. Из последних, наверное, вы сами знаете, что самая последняя война, которая имела своим поводом исключительно религиозную подоплеку, это была знаменитая Крымская война, в которой мы, условно так считается, потерпели поражение, хотя царское наше правительство не считало, что она в Крымской войне потерпела поражение, поскольку те договоренности, которые оказались в результате этой Крымской войны, оказались по своим последствиям, даже превосходили те ожидания, которые, в принципе, настаивало, значит, наше царское правительство, в частности, Николай I, который очень требовал, чтобы один из пределов знаменитого Иерусалимского храма, значит, передали нашему православию. Дальше он требовал, чтобы гроб Господень, значит, ну, не охранялся, а как бы, ну, находился частично по порядке очереди под опекой нашей церкви. И он требовал, чтобы, значит, было выделено специальное подворье, очень крупное подворье для нашей православной церкви. И надо сказать, нам не дали только всего лишь навсего предел в храме, вот где, значит, вот, получают благодатный огонь. Вот этого нам не дали. Все остальное мы соответствующим образом получили. Вот. Вот, собственно говоря, на этом, казалось бы, и вся, весь интерес закончился, значит, у России. Но экономическое развитие конца XIX века, начала XX века, значит, изменило соотношение сил. У нас оказался юг очень быстро развивающимся, мощно развивающийся. Это и Херсон, это и Одесса, это и Севастополь, это и Новороссийск. Вот. И, естественно, конечно, Россия стала заинтересована к тому, чтобы ее выход в Средиземноморье был гарантированным, и чтобы никакого контроля со стороны Турции и со стороны, естественно, дружеских, в кавычках, европейских государств, вот, в Дарданеллах и в Босфоре, значит, не мешали. И поэтому надо сказать, что задача, которая была поставлена еще Екатериной II, присоединить всю Турцию к Российской империи, в общем, да, в конце XIX века, значит, получила свое новое звучание в связи с событиями на греческом полуострове. Вот. Так называемые Балканские войны заставили, значит, Россию серьезно рассматривать вопрос своего вмешательства в этот регион. Вот. И по существу славянский вопрос в конце XIX века, в начале XX века, он стал основным вопросом спокойствия и мира в Европе. И наше царское правительство очень сильно этот вопрос будировало. Она очень рассчитывала, что вот это вот напряжение будет постоянным и вялотекущим, по той простой причине, что вот это вот, как бы мы сейчас выразились, гибридные войны заставляют Европу постоянно искать внимание у России и требовать ее вмешательства для того, чтобы решить вот эти очаги напряженности на Балканах. И казалось бы, все хорошо. Начавшаяся война шла таким образом, что России для себя основным фронтом, основной, значит, войной сделала не европейскую часть, где перед российскими солдатами стояла в основном задача удерживания фронта. Наш Николай II и наш генеральный штаб искренне считал, что Франция и Англия решат проблему Германии, в том числе и решат ее за счет, значит, России, за счет российских интересов, и, значит, Россия получит свое и на Балканах, и на этом. А зато смотрите, какие прекрасные, значит, успехи были у Российской империи на юге. Мы взяли Карс, подошли к Эрзуруму. То есть, другими словами, казалось бы, остался еще один бросок, и мы возьмем Стамбул. Тем более, что мы там спасали и дружеский нам армянский народ. Вот. И, естественно, конечно, Россия считала, что она должна закрепиться в Персии, должна присоединить к себе, значит, вот всю Турцию. И проблема, естественно, была только с Болгарией и, значит, Грецией. Не получилось. Произошла революция. Вот. Надо сказать, в ходе этой революции наш уважаемый Владимир Ильич Ленин полностью, значит, для того, чтобы удержать себя у власти, значит, отдал все территории, завоеванные Российской империей, Турции, и освободил, значит, Персии, территории, которые были оккупированы, значит, Российской империей в Персии. Надо сказать, что наш уважаемый Сергей Есенин был реально в Персии, и когда он писал персидские мотивы, многие очень почему-то считают, что это фантазия. На самом деле, когда Есенин был там, Красная армия стояла в Персии, и огромное количество так называемого внутреннего Азербайджана была тогда Советской Россией оккупирована. Но не получилось. Пришлось отовсюду уйти. Но ненадолго. Сталин всякий интерес к Ближнему Востоку потерял. Для него это был второстепенный такой, значит, этот самый регион. И единственное, значит, что он очень, с чем он сильно был обеспокоен, всего лишь навсего, чтобы Турция не вступила в войну на стороне Германии и не ударила в тыл, значит, нам через Кавказ. И для этого, значит, он и соответствующим образом ввел свои войска снова, значит, в Персию и заставил Турцию, значит, быть нейтральной. Но зато после окончания войны, вот, когда появился новый социалистический лагерь, то, безусловно, значит, для того, чтобы обеспечить стабильность социалистического лагеря, Сталину нужен был регион нестабильности. Тот регион нестабильности, который бы приковал к себе внимание европейских стран, НАТО и, значит, Соединенных Штатов Америки. И он такой регион нашел, таким регионом оказалась Палестина. И он считал, что если будет там создано еврейское государство, то это еврейское государство станет постоянным очагом стабильности, а он обещал, надо сказать, американцам обещал, англичанам обещал, и Бог еще знает кому обещал, что на территории Советского Союза будет создано еврейское государственное образование. И вы знаете, что он выполнил соответствующие, значит, обещания. В Биробиджане создали, значит, еврейскую автономную область. Но евреи туда не поехали, а требовали, значит, чтобы, как он обещал президенту Рузвельту, чтобы еврейским республикой был объявлен Крым. Вот. Но вместо этого, значит, Сталину удалось, значит, изменить вектор, и для всех евреев возникновение государства Израиля оказалось панацеей. А Россия получила гигантский, значит, рычаг своего влияния на Ближнем Востоке. Мы были первые, кто признали Израиль. Мы были единственным государством, которое последовательно лоббировало значит, провозглашение и признание, значит, Советом Безопасности вот этого вот еврейского государства. Мы вступили на стороне в 1948 году, значит, выступили на стороне евреев и помогали им, очень серьезно помогали и вооружением, и специалистами, и, насколько мне известно, и деньгами для того, чтобы они могли сами закупать соответствующее оборудование. Почему? Потому что против возникновения еврейского государства очень сильно возражала Франция, очень сильно возражала Англия, и очень такую половинчатую позицию занимались Соединенные Штаты Америки, которые, с одной стороны, вроде и не были против возникновения этого государства, но особой активности в этой части, значит, не проявляли. А Россия заставила, я не знаю, какая была торговля, что в Совете Безопасности все абсолютно государства проголосовали за создание вот этого и раздел Палестины на два самостоятельных государства, на арабскую часть и на Израиль. А потом при Хрущеве произошел очень удивительный переворот, когда Россия отказалась от поддержки Израиля, а стала поддерживать арабов. Понятно, что Насер с его, значит, активной такой, энергичной националистической позиции, при этом он использовал фразеологию социалистическую, использовал, значит, многие принципы создания нового государства, ведь он антиимпериалистический, он же ведь поднял восстание против Англии, вместе с, он поднял восстание против Франции, и понятно, что Суэцкий канал, это был тот самый канал, который по существу изменил соотношение сил на Ближнем Востоке. Естественно, Франция, значит, и Англия не хотели уступать контроль над этим каналом. Естественно, конечно, Соединенные Штаты Америки ни при каких обстоятельствах не могли согласиться с тем, чтобы националистические силы, значит, присваивали себе право, значит, чужой собственности. А Советский Союз благословил. И тогда произошла вот эта вот произошла рокировка. И из друга, и покровителя евреев, значит, Россия превратилась, значит, в противника еврейского государства, а еврейское государство, значит, нашло своих новых покровителей, значит, в лице Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Начался новый виток, уже вот реально кровавый виток, значит, на Ближнем Востоке. И все мы знаем, что три войны накатами шли между арабами и евреями, поскольку, значит, в этом отношении Россия была крайне тоже заинтересована, хотя, мне кажется, тогда все были заинтересованы, потому что, используя еврейское государство, Франция и Англия пытались вернуть свой контроль над Суэцким каналом. А России нужно было, я еще раз говорю, нужен был очаг нестабильности на Ближнем Востоке для того, чтобы решить свои проблемы, значит, связанные с европейским противостоянием. Опять не сложилось. Еврейский конфликт перешел в заморозку, и опять России нужен был очаг напряжения на Ближнем Востоке или в близком регионе от Ближнего Востока для того, чтобы стабилизировать свои отношения в Европе. И Советский Союз очень быстро нашел новый очаг напряженности. Таким очагом напряженности оказался Афганистан.
20 минут.
Ух ты! Бочки, а я к тебе меч не подошел.
Вы еще не подошли.
Да.
Я все, тезисами.
Не, да.
Тезисами тогда я начинаю говорить. Итак, значит, Россия снова оказалась на Ближнем Востоке. И снова она оказалась на Ближнем Востоке там, в тот момент, когда ей нужен был очень серьезный очаг дестабилизации на Ближнем Востоке, который бы приковал внимание к этому очагу напряженности, внимание Англии, Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки. Это необходимо было сделать для того, чтобы, во-первых, решить проблему изоляционизма, в каком оказался Путин после своей авантюры, связанных, значит, с присоединением Крыма и с выходом на Донбасс. Ибо понятно, что вот это вот напряжение, понятно, что война, которая возникла в Европе, имеется в виду, значит, в Восточной Европе, в частности на Украине, это был такой деморализирующий, такой дестабилизирующий фактор, значит, в Европе, что, естественно, конечно, ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки с сохранением статуса кво и даже примирением на этих условиях, безусловно, не могли согласиться. И тогда, с учетом того, что политика, значит, ДНР, ЛНР, она зашла в тупик, она оказалась бесперспективной, она была, оказалась просто-напросто затратной для России. Вот. И более того, она стала перерастать в угрозу внутренней дестабилизации России. Почему? Потому что из тысячи националистов, которые, значит, своей кровью оплатили идею русского мира, возвращаются назад в Россию. Там мир, там расходится, все разводится. Следовательно, значит, нужен новый очаг напряженности, где бы можно было, значит, идею русского мира, идею русского величия, идею русского присутствия преподнести как что-то, которое могло бы объединить, сплотить, а самое главное, сделать эти действия привлекательными в глазах Европы, в глазах, значит, Соединенных Штатов Америки и в глазах союзников России. И вот таким выходом могло быть только спасение режима Асада. А кого еще, значит, это самое, где еще бы осталось присутствие Российской Федерации на основании договоров дружбы и сотрудничества? У нас с кем договоры были о дружбе и сотрудничестве на Ближнем Востоке? У нас было два государства, с которым были подписаны, значит, эти договора. Это Ирак. С Хусейном мы имели договор о дружбе и сотрудничестве. И с Асадом в Сирии договора о дружбе и сотрудничестве. И эти договора о дружбе и сотрудничестве предоставляли огромные возможности для российского участия и в экономике, и в политике. Присутствовать на Ближнем Востоке России было крайне необходимо, потому что это влияние на экспорт нефти и импорт нефти, и ценообразование, значит, на рынке нефтепродуктов. И, естественно, конечно, безусловно, мы должны были быть там. И поэтому, когда Ирак оказался уничтоженным, имеется в виду хусейновский, значит, Ирак, а там возникло марионеточное правительство, полностью контролируемое американцами и европейскими их союзниками, то Россия вынуждена была, нравится ей это или не нравится, значит, обратить внимание на два государства. Это обратить внимание на Иран, с которым у нее очень сложные и трудные отношения в связи с тем, что она выступала на стороне Багдада против Ирана. Вот. И Сирии другого выхода нет. И многие считают, искренне считают, что возникновение ИГИЛа – это один из тоже проектов с нашим участием. Поскольку, значит, ИГИЛ дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, отвлекает, создает стабильную ситуацию на территории Восточной Европе, поскольку превращает эту территорию во второстепенный, значит, регион для мировой политики. Все становится там. Хотя, может быть, я еще раз хочу сказать, все и не так, как я вот в отношении ИГИЛ говорю. Хотя очень широко, значит, считается. Но последние события, наше военное присутствие в Сирии, оно как раз свидетельствует о том, что здесь вот для такого подхода имеется очень серьезное основание. Мы уже с вами знаем хорошо, что российские вооруженные силы ИГИЛ не бомбят в Сирии. Не было ни одной бомбардировки ИГИЛа в Сирии. Бомбили, значит, так называемую, ну, условно назовем ее, неумеренную оппозицию Асада, которая находится в вооруженном противостоянии с этим, с Асадом, вот, и не воюет с ИГИЛ. И самое главное, что эти вооруженные формирования, оппозиция так называемая сирийская, она одновременно не является ставленницей Соединенных Штатов Америки. Хотя я так думаю, что теперь уже этого не будет. По той простой причине, что борьба российской вооруженных сил в отношении, значит, вот этих вот вооруженной оппозиции Асада, безусловно, нас приведет к прямой конфронтации с Соединенными Штатами Америки. Уже Соединенные Штаты Америки сейчас заявили, что они не потерпят, значит, продолжение вот такой свободной военной деятельности, значит, российских военных на Ближнем Востоке. А самое главное, я хотел бы обратить ваше внимание, что у нас вообще нет возможности повлиять на Ближний Восток каким-либо образом. Наше правительство, оно абсолютно свободно в своих действиях на Ближнем Востоке. Почему? Потому что нет демократических институтов, нет средств массовой информации. Вы обратите внимание, только наши, значит, средства массовой информации, значит, шумят по поводу того, что мы бомбим ИГИЛ. И на самом деле весь народ наш свободно воспринимает. Действительно, бомбим ИГИЛ, уничтожаем, значит, боевиков, хотя это совершенно не так. Но я считаю, что вот эта авантюра приближает Россию к реальной войне с Соединенными Штатами Америки. Поскольку, я подчеркиваю, что начинается наращивание противостояния военного присутствия, значит, непосредственно вот в этом взрывоопаснейшем регионе. И в любой момент, значит, может произойти конфликт между вооруженными силами, воздушными силами американцев и, значит, воздушными силами военными нашими. Вот недавно, значит, это самое, вот только что мы с вами слышали, что Григорий Викторович сказал, что был нанесен залп из ракет, я так понимаю, средней дальности, значит, с Каспийского моря по территории, значит, Сирии.
Высокоточным оружием.
Мне очень трудно, значит, здесь сказать, но сама по себе ситуация более чем опасна и более чем чревата непредсказуемыми последствиями. Поэтому я считаю, что мы с вами должны четко и ясно сказать, Россия из Сирии должна уйти. Там у нас нет интересов. Ну какие там у нас интересы? У нас своей нефти больше, чем надо. Сделать Олег Первого, делать, значит, Вексельберга и богаче, и этого самого, как его у нас главный-то наш, Сечина, сделать их более богатыми, еще, значит, это самое, чтобы они получали в свои собственные карманы несколько лишних миллиардов долларов. Извините меня, я считаю, ради этого воевать бессмысленно. Это недопустимо. Я считаю, что лозунг, который, значит, был выдвинут нашим уважаемым Александром Юрьевичем, он замечательный. Значит, Вексельбергом, значит, новые миллиарды нашим нефтяным и газовым олигархам на новые миллиарды, а русскому народу новые гробы. Недопустимо.